И вообще-то литургия, сердце литургии, это как раз и есть Тайный вечер. Называется самая главная часть литургии, называется Евхаристия, благодарение, благодарение в переводе на русский язык. И вот мне бы хотелось как раз предварить исповедь. Вот буквально несколько моментов я хотел бы обговорить смысл Тайной вечери, смысл Евхаристии, смысл причастия. И если мы поставим себя как раз перед тем, что является собой литургия Евхаристии, причастие, то вот может быть как раз то, что мы в себе увидели, это будет не то, не, знаете, вот сейчас мы подходим ко кресту Евангелия, именно чтобы перечислить грехи. И мы как раз и внимание свое направляем именно на то, чтобы вспомнить, именно грех вспомнить. Но получается так, что человек думает как раз о грехах, как их высказать, как их перечислить. И даже мы часто забываем вообще о Боге-то их вспомнить в это время. Очень редко кто говорит на исповеди: «Прости меня, Господи». Хотя ведь обратите внимание, в жизни нам вовсе не обязательно, когда мы хотим восстановить с кем-то отношения, вовсе не обязательно говорить, в чем виноват. Нам очень важно именно попросить прощения. Это открывает возможность возвращения добрых отношений друг к другу. Слово «прости». И оно как раз главное, почему на исповеди? Потому что оно непосредственно обращено к Богу. А вот когда я перечисляю грехи, и если я только о них думаю, то я как раз обращен на самого себя. Я центр, я смысл получается. Но в том-то и дело, что центр и смысл любого таинства – это Господь наш Иисус Христос. И к Нему обращение. А грехи только свидетельство. Именно свидетельство о том, где, Господи, я был, была без Тебя. Где ты отсутствовал в моей жизни? Где я тебя вытолкнул из своей жизни? И где я без тебя совершенно живу? И делай свой выбор, решай что-то. И вот посмотрите, Тайная вечеря была за день до причастия. Она была поздно уже вечером, да? А рано утром уже Пилат высказал свой вердикт. Ну, в общем-то, подчинился толпе, которая кричала «распни его». И, несмотря на то, что крест был уже после Тайной вечери, но он на Тайной вечере говорит как раз о том, что идущий мой путь, это тело, когда давал хлеб, он говорит, это тело мое, за вас сломимое во оставление грехов. Дав вино, он говорит, это кровь моя, за многих, за вас и за многих изливаемое во оставление грехов. И вот смысл как раз этих слов был понят только тогда, когда он зашел на крест. Церковь очень четко говорит, что не его затащили на крест, а он добровольно зашел на крест. И сам он свидетельствует об этом, что никто не имеет власти взять у меня жизнь, я сам ее отдаю. И вот, казалось бы, крест был 2000 лет назад. Но вот как раз то, что Тайная вечеря была перед крестом, и там он был священнодействием, то понятно как раз, что крест и есть самое главное священнодействие Христа. И оно не было 2000 лет назад, не осталось тогда, а оно продолжается. Братья и сестры, оно продолжается в Евхаристии. Вот как раз на каждой литургии. На литургии Василия Великого есть очень четкие слова, которые говорит священник в тайной молитве непосредственно на евхаристическом каноне в алтаре. В сущности, он повторяет, любой священник повторяет на службе слова апостола Павла, который говорит, свидетельствует о том, что тот, кто вкушает плоть Христову и пьет кровь его, тот смерть его возвещает и воскресение его проповедует. Это лежит в основе литургии. И можно очень конкретно сказать, а в чем продолжение креста Господня? 2000 лет назад он зашел на крест. Ежедневно он дает себя снять хлеба грешникам. И разделяясь с грешником, не просто разделяя всю жизнь, а ведь на кресте он брал грехи мира на себя. Вот разделяя с нами свою жизнь, давая себя в снеть хлеба, он и берет ответственность за грех на себя. А ответственность за грех по апостолу Павлу смерть. Жало смерти есть грех. Ответственность за грех – смерть. Но эти слова сказаны не в одном послании, это первая фраза из послания Коринфянам, вторая. Это из разных посланий, но это не имеет значения. Имеет значение смысл. Вот если я говорю, что я хочу жить по справедливости, вот, братья и сестры, здесь нужно очень осторожно подойти. Если я не хочу быть болтуном, то тогда, другими словами, я говорю, если хочу жить по справедливости, Господи, убей меня. И я единственное, чего достоин по справедливости, это смерть, если я говорю, что я грешен. В том-то и дело. Господь никогда не был справедливым. Он был милостив. И когда мы говорим, прости меня, Господи, это другими словами, Господи, только ни в коем случае по справедливости со мной не поступай. Поступай по милости. Прими меня вне всякой справедливости, вот такого грешника, такую грешницу. Даром прими, без всякой отработки. И потом, когда ты примешь меня, помилуешь, вот после этого ты никогда от меня не отступай. Потому что без тебя я никакой евангельской жизни исполнить не смогу. Никому ничего не смогу явить твоего Божьего. Вот как раз за смысл исповеди, смысл покаяния. У меня есть покаяние не тогда, когда я проанализировал, где у меня плохое поведение, а когда я вот в этом поведении, в своем выборе, в своих словах, в своих поступках, в своих мыслях, когда я увидел, что я все время своего хочу, а не Божьего, что мои желания, они никак не сопрягаются со Словом Божьим. Вот обратите внимание, знаете, я без всякого осуждения и без всяких обид в рассуждении, и одним же первым я смят, почему я и спрашиваю иногда, вот когда я спрашиваю людей, уже много лет ходящих в церковь, но вот когда человек особенно вот затрудняется именно покаяться, трудно дается исповедь, я вот задаю вопрос, а какие вы Христовы заповеди знаете? И знаете, почти никогда человек их не вспоминает. А если он их вспоминает, то это приходится напрягать память, чтобы просто вспомнить, чего раньше учил. Такой школярский подход. А легче всего вспоминаются те заповеди, для которых не надо открывать вообще Священное Писание. Заповедь не Христова, а Ветхого заповеди Ветхого Завета, Моисеева заповеди, которые вообще о Боге ничего не говорят. Ну, которые знает любой неверующий человек, потому что это на уровне уголовного кодекса. Там не убей, не укради, но еще на уровне человеческой морали. Не прелюбодействуй. В лучшем случае положительная заповедь почитает отца своего и матери. Но все это Моисеевы заповедь. В том-то и дело, что любые Христовы заповеди исполнить своими силами принципиально невозможно. Вот человек часто подходит, да вообще это общее место, что вот я каюсь, не исправляюсь, меня Господь точно не примет, и как вообще, не знаю, прощает Он меня, не прощает. Но, друзья, мы сами принципиально не можем евангельские заповеди исполнить. Но как мы прикажем своим чувствам? Как мы сможем любить врагов? И нелепо думать, что мы можем действительно откуда-то взять вот это чувство любви, чтобы враг стал не родной. Простить не родного нельзя. Простить можно только тот, кто мне дороже, чем я сам. А у нас всегда хоть на волосок, но наша любовь к себе все равно больше, чем любовь к нашим родным, к нашим друзьям. Такова наша природа, в этом наше падшество. В этом и мое Адамово наследие. И в этом я сам Адам. Я сама Ева. Мы всегда, так или иначе, в любых своих проявлениях обязательно мы всецело привязаны к самому себе. И именно поэтому, для того, чтобы войти внутрь человеческого сердца, то есть внутрь человеческого средоточия чувств и центра ума, смысла человека, да, для самого себя, в меня войти может Господь только ценой своей жизни, ценой своей жертвы. Только это может приоткрыть дверку моей самости, моего себялюбия. И вот перед лицом как раз вот этой жертвы, которая всегда совершается, Он всегда готов взять на себя ту смертность, которую мы в себе носим. И наша встреча всегда с Богом именно в точке смерти. Я Ему отдаю, что меня тлит. Мое отсутствие Его жизни во мне, да, я Ему отдаю. Вот виси на кресте, умирай за меня, нести ответственность за грех мой. Но ты смертью смерть попираешь, моя жизнь рождает смерть, а вот твоя смерть рождает жизнь. И вот я тебе это отдал, а ты мне подари себя. Не просто что-то скинь мне с неба, ни много ни мало, всего себя со всем твоим царством, чтобы оно во мне открылось. Вот это и есть таинство. Почему и называется таинство? Неизреченно, в Духе Святом и Духом Святым мы исполняемся единством со Христом. И Он действительно все время с нами. Нелепо думать тоже, что если я, скажем, участвовал в каком-то таинстве, что потом оно куда-то исчезло. Любое таинство, даже один раз, будучи участником таинства, любого из таинств церковных, это таинство уже неотъемлемо от человека, его всегда можно сыскать. Почему мы часто причащаемся, но вообще-то то же самое, как и в жизни. Но, скажем, если уж есть отец, мать, дети, то они уже навсегда отец, мать и дети. Но всегда, так или иначе, если завязаны как раз и выросли, вызрели теплые сердечные отношения родственные, то естественно же встреча, естественно скучать друг по другу. Так же и здесь. Мы приходим в таинстве навстречу к Нему. И самое главное, но эта аналогия хромает именно потому, что здесь мы либо всегда на глазах, да, друг друга, либо где-то в отъезде там начинаем, но мы все время в общении, мы друг друга, в общем-то, не забываем. А вот что касается Бога, которого мы не видим. Посмотрите, мы можем потерять какую-то мелочь. И мы включаемся в поиск, если эта мелочь нам нужна. И всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей душой своей, и всей крепостью воли своей ищем. А вот когда мы оставляем мыслью своей Бога, мы не то что не переживаем, не скучаем, мы даже этого не замечаем. Именно в силу того, что мы завязаны в целом, именно целиком, мы завязаны полностью на ткани этого мира. Она для нас важнее, чем Бог. Именно поэтому мы очень часто грехов своих не замечаем. Живем как все. В том-то и дело, что мы живем как все христиане. Мы живем как язычники. И именно поэтому мы не видим, ну не хуже же других. А нам предлагается в молитве перед, перед причастием увидеть себя первыми из грешников. От них же первый есть ангел. Помните? Первый, Господи, исповедуй, что ты есть воистину Христос, Сын Бога Живаго. Пришли ты грешные спасти, а от них же первый, первый идет. Почему так предлагается? Потому что Господь не считает наши грехи по количеству и не взвешивает их по тяжести. Грех по существу, по смыслу – это отсутствие Бога в жизни человека. И в этом смысле абсолютно все мы одинаковые пред лицом Господня. Не им живем, а собой. Не Его воли хотим, а своей. И молитвы наши самые главные когда? Когда действительно они становятся живыми. Когда просим своего, чтобы он исполнил нашу волю. При этом, ведь его воля как раз, вот тех самых его Христовых заповедей. О, если бы мы хотели исполнить именно его, его слова, мы бы сразу увидели, насколько мы далеки. Какая пропасть между моими желаниями его, между его чувствами моими, между моей волей и его волей. И тогда перед лицом как раз вот этих, этих слов, которые мы читаем в Евангелии. Ведь в Евангелии, знаете, чем присутствует, как присутствует Господь в Евангелии? Смыслом. Он Бог Слова. И вот если я вчитываюсь, хочу вникнуть в этот смысл, я познаю его. Я обязательно его здесь встречаю. Он может мне открыть. Открыть прежде всего что? Что может быть свидетельством присутствия Бога в человеке? Проснувшаяся совесть, которая все, все более и более становится напряженной. Напряженной, когда я вижу отрыв свой от Бога, не вижу его жизни в себе, собственной его жизни, да? Когда мне нужна именно, нужно его присутствие как милость и спасение тогда человека. Это не очищение его от грехов, а это исполнение человека божеством. И как следствие, да, грехи уходят. Но не потому, что кто-то как-то его уничтожает или там отодвигает. Да нет. Чем больше, чем глубже соединение человека с Богом, чем глубже, другими словами, покаяние, тем, соответственно, и больше исполнение души, и чувства, и ума, исполнение Духом Святым Божьим. И в Духе Христом присутствие его в нас. Поэтому как раз почему основание духовной жизни – это покаяние. Покаяние – это не исповедь. Уже человек, который живет покаянной жизнью, вообще вот готовится к исповеди. Ну да, готовиться к исповеди, конечно, нужно. Но вообще-то вот так сосредотачиваться с листом бумаги, ведь вовсе не обязательно. Если человек все-таки стремится к общению с Богом, я имею в виду общение не как слова. Слова, конечно, в общении, они тоже могут присутствовать, а могут и не присутствовать. Общая жизнь не всецело зависит от слов. В конце концов, слова могут быть не общением, а просто болтовнёй. Общение – это общая жизнь. Поэтому образов молитвы может быть очень много. Она может быть словесная. Просто она удобнее всего словесная, правда? Как преподобный Серафим Саровский говорил, что слово всегда со мной, я его сразу могу вынуть. Оно может быть делами, может быть работой, может быть сочувствием. Разные таланты у человека есть. И любыми талантами своими он может работать с Богом. И это будет его молитва. Это будет обращенность к Богу. Может стать, а может для себя. И вот в этом-то вся и разница. Для кого и для чего я живу? Для себя? Ради себя? Или ради Бога? Если ради Бога, значит ради ближнего. Если вне Бога, то даже если ради ближнего, все равно так или иначе ради себя. И вот это как раз перед исповедью. Исповедь как раз это итог моего покаяния. Покаяние рождается раньше исповеди. А на исповеди как раз это таинство, где я должен обязательно с ним встретиться. Где я ему непосредственно это хочу отдать, чтобы он наконец в меня вселился. Вот на исповеди как раз, когда читаю эту разрешительную молитву, я открываюсь. Открываюсь именно от слова «откровение», ведь от слова «открыть», да? Вот я открываю тебе дорогу в себе. Ты путь, вот этот путь и устрой во мне. Оказывается, путь – это не просто тропинка какая-то внешняя, а это личность, Он, Господь Иисус Христос. Почему Он и путь? Если я с Ним связан, а всей общей жизни с Ним связан, причастен Его жизни, то любой мой выбор, он будет обязательно сопрягаться с Его Духом. Он мне тогда, вот в эту меру, в какую я покаялся, Он мне дарует свое зрение и свой слух. Вот помните, в Евангелии там есть слова такие, Господь говорит своим ученикам, многие из пророков, многие из праотцев хотели видеть, из праведников, ведь когда говорят, хотели видеть то, что вы видите, и слышать то, что вы слышите. Что он имеет в виду? Они жили еще до того, как была на земле явлена жизнь Божья. А вот ученики, которые пришли уже, до них многие работали. Вот те самые пророки, праведники, братцы, праведники Ветхого Завета. Они много работали. А собирают урожай как раз те, которые не работали, вот учениками, которые стали, рыбари, да? Но как раз вот этот урожай они собирают, как урожай, как плод. Они встретили вот эту Божью жизнь. И то, что вот все поколения перед ними, они пытались прорваться к Богу сквозь свою самость, сквозь себя. И вот как плод как раз вот эти ученики, они получили вот этот дар, видение Божие, слух Господне. Вот к этому как раз церковь и призывает. Возвращение человеку к Богу. И в этом только смысл всей церкви, всех служб, вообще всего-всего. Я вне тебя, Господи, а вот я прихожу в церковь, как народ Божий. Я хочу, чтобы, может быть, я пока от всех замкнут, всех закрыт, я индивидуалистичен совершенно, но я в церковь как раз и пришел, что вот всех, кого я вижу здесь, стоят для меня братьями и сестрами, в тебе, Господи, чтобы Христос пребывал посреди нас. Потому что ты уже в нас. И вот для этого как раз мы исповедуемся, для этого мы каемся, для этого мы причащаемся, чтобы Христос был посреди нас. И это всегда будет настолько глубже, насколько все-таки вот мы более точно и четко усвоим, что Он всегда с нами всю нашу жизнь делит. И Он никогда не отворачивается от нас за грехи. Он только ждет нашего обращения, покаянного обращения. И Он всегда с нами, Он всегда на кресте. Потому что для Бога крест – это наша жизнь. А вот для нас, братья и сестры, как раз перед исповедью очень важно признаться, что для нас крест – это праведная жизнь, добрая жизнь Христова. Для нас неисполнимая без Его сил, без Его единства с нами. И наше покаяние как раз, Господи, дай мне быть причастным к Тебе. Дай мне Тобою зажить. Аминь.
Спасибо.